Если бы мы спросили друг друга, какой самый такой популярный стих, которым христиане делятся с людьми неверующими, я думаю, что мы пришли бы к единому мнению, что это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Но если бы мы начали спрашивать друг друга, а какой же стих мы могли бы поставить на второе место, то были бы разные мнения, потому что на второе место мы обычно ставим стих, который каким-то образом говорит о вере, о спасении. И одним из таких стихов является стих из Откровения, 3 глава, 20 стих. Там написано: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». То есть с Христом будет вечерять тот, кто откроет ему дверь. И цитируя этот стих, мы обычно делаем акцент на том, что Христос, он стоит около этой двери, на двери нашего сердца, и стучит, чтобы войти. Итак, у нас есть дверь, в которую Христос стучит, и кто-то должен ее открыть. Если вы христианин или христианка, вы можете сказать, что мы когда-то уже открыли эту дверь для Господа, он уже вошел, он уже с нами, теперь он ведет в жизни. Но давайте вспомним, кому был написан этот стих. Он находится в книге Откровения, в том разделе, который Господь пишет семи церквям, послание семи церквям. Этот стих находится в послании к последней, Лаодикийской церкви. То есть они верующие, они приняли Христа, точно так же, как и мы. Они называются церковью, но Господь обращается к ним именно таким образом. И как бы мы интерпретировали сегодня эти слова, если бы услышали их? Потому что все Писание богодухновенно и полезно для нас, и оно вечно, оно остается неизменным и полезным и сегодня. Первая интерпретация, которую мы могли бы сказать по поводу фразы «Се, стою у двери и стучу», она такова. Она напоминает нам о прошлом, о том, что когда мы приняли Христа, когда мы открыли Ему дверь, но мы видим какое-то несоответствие, кажется, что Господу что-то не понравилось у нас здесь. Он ушел, и вот он опять вернулся и стучит снова и говорит: «Я снова хочу быть с вами». И эта причина изложена в тексте, если вы будете читать послание к Лаодикийской церкви. И если мы взвесим себя и подумаем, а насколько приятно Господу находиться в нашем сердце сегодня, я думаю, это хороший вопрос для каждого из нас. Другая интерпретация слов «все стою у двери и стучу» – это... Мы можем сказать, что это напоминает нам о настоящем. Мы вспоминаем, что в Евангелии от Матфея написано, когда люди говорят Господу: «Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели?» Евангелие от Матфея, 25 глава, 38 стих. Мы понимаем, что Господь может к нам явиться в образе любого человека. В Ветхом Завете иногда к людям приходили ангелы, они не знали, что эти ангелы, они оказывали им гостеприимство, и Господь вознаграждал их. И Иисус говорит: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев сих моих меньших, то сделали мне». Это значит, что сегодня нам нет необходимости думать, ангел это или не ангел. Любой человек, который приходит к нам с желанием узнать Господа или во имя Господа, мы понимаем, что мы должны ему оказать то же уважение, которое мы оказали бы самому Господу. Гостеприимны ли мы сегодня? Такой, может быть, сложный вопрос или простой вопрос. У нас есть группа приветствий, это люди, которые встречают внизу, это также люди, которые рассаживают сегодня, может быть, здесь, на стулья людей. И кто-то должен послужить человеку, в лице которого приходит Господь. Однажды пророк Исаия, он увидел лицо Господа, и он услышал такие слова: «Кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас?» И он ответил таким образом: «Вот я, пошли меня». Это... Такой человек, который, если бы он был сегодня среди нас, он бы не сказал: «Ну, Евгений Петрович пойдет» или «Сергей Васильевич пойдет». Он сказал: «Вот я. Ты звал меня, я готов». И говорят, что театр, он начинается с вешалки. Ну, может быть, церковь наша начинается с кафедры, но когда мы входим в нашу церковь, мы тоже видим вешалку. В чем-то это у нас есть схожесть, значит, у нас тоже там должны быть люди, потому что это то, что видит новый человек, когда он приходит в первый раз, он видит вешалку, он видит людей, которых стоят при входе, которые его встречают. Именно от этой первой встречи во многом зависит его восприятие слова, которое он здесь услышит, общение с людьми и вообще его мнение о церкви и о Господе, лицо которого мы представляем. И представьте себе, что насколько важно это служение, помочь снять одежду, помочь сесть. Если вы однажды окажетесь перед входом в Царство Небесное, увидите эти ворота, наверное, вам было бы приятно, чтобы кто-то вас встретил, чтобы кто-то вас проводил к тому месту, которое Господь вас приготовил, потому что вы ничего не знаете там, куда идти. И третья интерпретация слов «все стою у двери и стучу» напоминает нам о будущем, потому что время возвращения Господа близко, время Его второго пришествия, оно при дверях. И Господь стоит и стучит в этот мир. И мы слышим эти звуки, мы слышим о войнах, мы слышим о голоде, мы слышим о том, что кто-то замерзает, глобализация. И некоторые исследователи Библии истолковывают вот эти послания к семи церквям как исторические периоды. И Лаодикийская церковь таким образом олицетворяет последний период истории церкви до прихода Господа. Период, за которым следует вечеря в Его царстве. Как Господь сказал: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И готовы ли мы сегодня ко второму пришествию? Ждем ли мы этого второго пришествия? Представьте себе звук трубы, молния и крик «Христос вернулся!» И кто выбежит встречать? Наверное, все пойдут посмотреть, действительно ли это так. И наступает это, значит, когда Христос приходит, время блаженства, время вечного нахождения с Христом. Но сегодня мы также имеем вот этот отблеск блаженства, потому что когда мы молимся Господу, разве это не общение со Христом? Он хочет беседовать с нами словами любви, Он стучит, чтобы войти, чтобы вечерять с нами. Но вот в нашей церкви, к сожалению, это боль моего сердца, иногда на призыв пастора, кто хочет помолиться, никто руки не поднимает. Возникает такое впечатление, что, ну, может быть, никто не хочет общаться с Господом. Приходится назначать, кто помолится, не потому что много желающих приходится назначать, а потому что никто не добровольно это не делает. Может быть, у нас руки не работают. Ну, вот давайте попробуем. Вот кто на небо хочет, поднимите руки. Ну, все-таки работают руки, да? Ну, значит, не в этом причина. Может быть, люди молиться не умеют, но думают, никогда не молился, сложно мне молиться. Но Иисус говорит, что не в многословии сила молитвы. Это язычники много молятся, чтобы быть услышанными. Не в многословии сила молитвы. А Павел говорит еще проще. Лучше 5 слов сказать. Скажите 5 слов на понятном языке, и этого будет достаточно. Господь вас услышит. Растите духовно, чтобы у вас было личное общение с Господом. Чтобы Он явится, и тогда мы имели полноту этого общения. И вот мы подробно поговорили о том, как Христос стучит, но давайте еще раз внимательно посмотрим на этот текст. Какая главная цель прихода Иисуса Христа в этом стихе? Может быть, Он пришел для того, чтобы стучать? Или Он пришел для того, чтобы вечерять с нами? Вечерять, да? То есть обычно мы все-таки делаем акцент на том, что Он пришел, что и стучит, и стучит. То есть Он хочет попасть внутрь. Христос приходит на вечерю. И вечеря в первой церкви. Мы знаем, вот в Писании есть несколько отрывков, которые об этом подробно говорят. Представьте себе, что вот вы оказались в Коринфской церкви в первом веке нашей эры, и приходит письмо, говорит, апостол Павел написал нам письмо, мы все любим апостола Павла, давайте прочитаем скорее. Но оказывается, что не так-то и легко выслушать то, что апостол Павел написал. Но это письмо именно для того духовного состояния, в котором церковь находится. Ну, давайте попробуем. Еще раз прочтем тот текст, который мы обычно читаем первое воскресенье каждого месяца. Этот текст находится 1 Коринфянам, 11 глава, с 20 по 34 стихи. Я буду читать в современном переводе для того, чтобы немножечко вы по-другому увидели то, что здесь написано. 1 Коринфянам, 11 глава, с 20 по 34 стихи. «Но то, что вы делаете, когда собираетесь вместе, никак нельзя назвать участием в вечере Господней. Вы едите, не дожидаясь друг друга, так что одни остаются голодными, а другие напиваются допьяна. В таком случае ешьте и пейте лучше дома, а не позорьте Церкви Божией, и не унижайте тех, кому, может, и действительно нечего есть. Что же мне теперь, хвалить вас за это? Конечно, нет. Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив за Него в молитве, разломил со словами: «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это в воспоминание обо мне». Также поступил и с чашей после ужина и сказал: «Это чаша, Новый Завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не осознавая значения тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе. Потому-то среди вас так много немощных и больных, а многие даже умирают. Но если бы мы проверяли самих себя, то избежали бы осуждения. Но когда нас судит Господь, мы подвергаемся наказанию, чтобы нам не быть осужденными вместе с остальным миром. Итак, братья, когда вы собираетесь есть вместе, не спешите, ждите друг друга. Если кто голоден, пусть лучше поест дома, чтобы ваши общие собрания не были вам в осуждение. Когда я приду к вам, то дам вам и другие наставления. Вот так это было в Коринфе. А как это у нас? Как это происходит у нас? Причастие в нашей церкви, как и в других церквях братства, обычно совершается первое воскресенье месяца. И если вы читали семь принципов евангельских христиан-баптистов, то после принципа о том, что наша вера основывается на Священном Писании, стоит принцип, что крещение и участие в вечере принадлежат исключительно возрожденным людям, рожденным свыше. Задумайтесь, братья и сестры, участвовать в вечере Господне – это привилегия. Не каждый может это делать, не каждый может в ней участвовать. И я вам скажу даже больше, вечере и причастие – это не одно и то же. Потому что в первой церкви у них была вечеря, которая заканчивалась тем, что мы называем причастие. Потому что они делали по образцу, который дал Господь, когда написано, он после вечери взял чашу и дал ее ученикам. И вечеря – это трапеза, совместный ужин. И таким образом у нас есть тоже есть вечеря, но мы ее празднуем не так часто, как делаем причастие. Иногда мы собираемся после второго собрания, объявляем, что у нас будет вечеря любви. И иногда событие, которое мы делаем реже, мы показываем, что оно для нас значит больше. Мы как бы выделяем его таким образом. И последняя вечеря любви, она же первая в этом году, состоялась у нас 1 января. Там не было причастия, это была вечеря, где мы общались, где мы делились тем, что принесли. И я знаю, что многие в период праздников разъехались, но 1 января пришло не так много людей на собрание, но все-таки были люди. И Господь предупреждает нас, вот мы читали текст о последствиях неправильного отношения к вечере. Он приходит, чтобы с нами вечерять. Не вечерять с картошкой или вечерять с курицей, как обычно мы говорим о том, что мы будем праздновать что-то, да, и что у нас будет на столе. Он приходит, чтобы вечерять с нами, общаться с нами. Для того, чтобы проявить любовь, для того, чтобы у нас было с ним общение. Вечерять – это не значит есть и пить. Вечерять – это значит общаться. Он приходит не только для того, чтобы нас причастить. Не только для того, чтобы дать нам, разделить с нами хлеб, вино, он приходит для того, чтобы разделить с нами общение. Послание к Ефесянам Павел очень интересный стих пишет. Он пишет: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Много вина, оно приводит к распутству, а Дух Господень, чем он в нас больше, тем слава Богу больше. Господь есть Дух. Вот зачем Он пришел и вот зачем Он стучит. Его цель не в религиозном обряде, а в живом общении с нами. Общение у нас тогда, когда мы на вечерю собираемся. Братья и сестры, но вот что получается? Некоторые, наверное, считают, что ну, это не так важно. Мы дома можем покушать, да, не пойдем мы на эту вечерю, потому что 1 января только половина из тех, кто приходил на собрание, остались после него для того, чтобы общаться, для того, чтобы воспевать Господу. Почему я так говорю? Ну, больно, потому что, братья и сестры, такой стих написан в книге Малахии. Господь в первой главе, с первых стихов обращается к своему народу и говорит: «Вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Священники допускали приносить Богу хромое, потому что считали, ну это все равно умрет, все равно мы это съедим. Какая разница, что приносим Господу? И Господь проводит им черту, Он говорит: «Поднеси это твоему князю, как он тебя примет, поднеси это твоему начальнику». Лаодикийцам Господь говорит так: «Кто творит, с тем я буду вечерять». И как же называется наша трапеза? Наша трапеза называется «Вечеря любви». любви. Иисус на первой вечере сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». И Он сказал: «Это моя новая заповедь». Игнорируя вечерю, мы игнорируем любовь между нами. Мы игнорируем заповедь Господа. Заповедь Господа игнорируем, братья и сестры. Что в этом мире важнее заповеди Божьей, чтобы на вечерю не пойти? И есть ли за это наказание? Или вот так вот это нам все с рук сойдет? Павел пишет Коринфянам: «Оттого многие из вас немощные, больные, немало умирают». Мы не знаем, было ли это физически или духовно. Мы можем замечать, что духовные законы, которые Господь поставил, они не перестают действовать. От того, что 2000 лет прошло, закон не перестает действовать. И сегодня человек здесь с нами, а завтра он ушел в мир, завтра он потерял общение с Господом. Он умер для общения с Господом. Может быть, поэтому сегодня немощны в вере, потому что они не получили укрепления от братьев, которые не пришли на эту встречу. Может быть, Павел пишет про физические болезни. Здесь вы найдете объяснение тому, что очень много людей болеет в последнее время, людей, которых вы любите. Болеет, может быть, даже тяжело. И это дело касается церкви, это наше общее дело, это не дело какого-то отдельного человека. Петр пишет: «Время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» И служители ответственны за состояние церкви. Может быть, поэтому те, кто ответственен, они больше болеют, они больше страдают. Вспомните имена тех, кто ушел в мир, кого вы знаете. Вы абсолютно уверены, что церковь ни при чем. Что это их выбор, что это они не захотели, что это они решили жить по-мирски. И Христос, Он приходит вечерять к тем, кого Он любит. Разве Христос любит только тех, кто собирается в здании церкви? Разве Он не любит других людей, которые живут здесь, за стенами, в соседнем доме? Которые тоже, может быть, по-своему, они верят в Бога. Нам хочется, чтобы все было очень просто. Здесь белый, там черный, здесь верующий, там неверующий. Здесь свои, там чужие. Мы думаем, что здесь под крышей это те, у кого вера, настоящая вера. Остальные, они неверующие, они ослабевшие, за них надо молиться, у них дела плохо идут. Но вспомним, такой случай был недавно в нашей церкви. Два брата заболели, да? Два члена нашей церкви. Один постоянно здесь находится. Может быть, он здесь бы вообще жил, если бы у него семьи не было. Да? Это Леша Сазонов, он тяжело болеет. И другой брат, который тоже тяжело заболел, Саша Мельник. Да, он не часто бывает с нами, мы вспоминаем о нем, молимся за него. Нам бы хотелось, чтобы он здесь был. Но он всегда с радостью отзывается на просьбы, он всегда готов послужить тем даром, который у него есть. Как вы думаете, кто кого ободрял? Два человека при смерти, кто кого ободрял? Это удивительно. И про то, что к Саше Мельнику оказали внимание люди с работы, а не братья или сестры, это уже говорилось. И я думал, а я почему не оказал? Я понял, потому что он мне дальний. Я не так много с ним общался, когда я пришел в церковь. Он уже ходил очень редко, я не знал, каким он был раньше. Для меня это был достаточно далекий человек. И я думал, что да, конечно, есть братья и сестры, которые лучше его знают, которые точно ему позвонят, которые его посетят. Но Христос его любит. Я верю, что Христос его посещал. Знаете, что Иисус Христос говорит про таких, как мы? Нагорная проповедь. Ну, это отрывок из Евангелия от Луки. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Не проценты, столько же. Любим тех, кто нас любит. Какая нам за это награда?» Мы постоянно вспоминаем на собрании Лёши Сазонова, потому что он нам ближе. А среди нас есть новые люди, которые тоже болеют, тоже тяжело. Помните, мы молились за жену Саши Кабулу. Один раз молились, братья и сестры, один раз. Почему? Наверное, мало ее знаем, да? Наверное, не так за нее переживаем. Но тот же Мельник, да, пусть он сейчас не в больнице, значит ли это, что теперь мы можем перестать за него молиться, можем перестать за него о нем вспоминать, что он совершенно здоров, не нуждается в этом? Нет, братья и сестры. Перед любовью Христа мы все равны. Я думаю, что мы очень сильно с вами вместе удивимся, когда мы, оказавшись на небесах, вдруг увидим, кто в глазах Христа первый, а кто последний. И Христос, Он приходит вечерять к тем, кто любит Его. И последняя часть стиха такова, что «будет вечерять Он со мною». И поговорим о нашей любви к Господу, которая проявляется на деле. Я уже говорил о том, что необходимо замечать новых людей, иначе мы не заметим приход Христа в этих людях. Вы думаете, что 1 января, раз об этом я так сказал, наверное, это был самый плохой день в жизни нашей церкви в этом году? Нет, братья и сестры, у нас еще было 7 января. Был большой праздник, мы отмечали Рождество Иисуса Христа, мы приготовили программу, хор торжественно пел. Мы хотели пригласить друзей, хотели пригласить гостей, чтобы они услышали Слово Божье. 7 числа был полный зал. Пришли не все, потому что некоторые уехали в другие города. А вот 8 числа днем было собрание, оно вообще просто райское. Как в раю, тишь, благодать, ни души. Ну, некоторые были. Воочию мы сумели увидеть ответ на этот вопрос. Господи, неужели мало спасающихся? Ну, впрочем, легко объяснить. 7 число – это праздник, но 8 – это четверг. Все очень просто. 7 января это собрание было специально для тех, кто с Господом не примирился, для того, чтобы рассказать им об Иисусе Христе. И тот, кто шел на это собрание, кто ходит постоянно в эту церковь, тот знает, что вряд ли он услышит что-то новое в этот день. Но неверующих было мало. Я думаю, что есть три такие момента, на которые мы можем посмотреть и подумать, почему люди пришли. Ну, наверное, некоторые привели неверующих. Они постарались и сделали это. А некоторые пришли посмотреть на хор, ну, потому что им нравится, как хор поет. А некоторые пришли просто потому, что праздник. По привычке. Но все равно, слава Богу, что пришли. Давайте посмотрим на эти три причины очень кратко. И первая причина – это пришли, потому что люди переживают за неверующих. Люди пришли, сели на свои места, но вспомнили мы о том, что вот есть неверующие, которые искали нашу церковь, не могли найти и опоздали. Они пришли, и теперь они там стоят, в дверях. «Мне хорошо сесть здесь», – пишет апостол Иаков, – «а ты встань там, да, или здесь сядь у ног моих». Где любовь? Для чего мы собрались? Еще раз в этом зале посидеть. Каждое воскресенье сидим в этом зале, слушаем Слово Божие. Если мы говорим о том, что на этот год – год благовестия, если мы будем людей приглашать, надо подумать о том, куда эти люди сядут. Потому что Господь однажды говорит ученикам: «Жатвы много, делателей мало». Сколько людей трудилось? Кто-то благовествовал, кто-то приглашал. Человек пришел, согласился. А получается, урожай погибает. Из-за такой стих есть, да? Враг вступает в город, город не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Из-за одного гвоздя вся война проиграна. Из-за одного стула, который не нашелся, эта душа может быть потеряна. А это наша с вами, братья и сестры, ответственность перед Господом. Может быть, человек приходит с бедой, с ним надо поговорить, ему нужно уделить внимание, спросить, а что у тебя на душе, почему ты пришел? А человек может не найти, он никого здесь не знает. Нужно, чтобы кто-то к нему подошел. И вторая причина – это пришли посмотреть на хор. Ну, хор мы любим слушать, слава Богу, это наш хор, потому что однажды они ездили в Клин, и такое хорошее благодарственное письмо написали нам на сайте, я однажды вам его читал. И хор действительно поет песни, служит нам, служит Господу. Но, к сожалению, один момент я хочу сказать, который я видел до Нового года, я надеюсь, что мы исправимся. Мы пели песни общего пения, и хор выглядел как люди, которые не имеют пастыря, потому что они не знали слов. Кто-то поворачивался и пел, а кто-то стоял и молчал. Это было так страшно, так ужасно. И я думаю о том, что однажды, может быть, Господь удостоит нас своей милости, и мы пострадаем за веру, Он посадит нас в тюрьму, чтобы мы благовествовали тем, кто находится в этой тюрьме, грешникам. И в этой тюрьме нас спросят, а что ты сидишь, может, скажем, гордо, за веру нашу мы сидим. И скажут: я слышал, баптисты поют хорошо, спой мне что-нибудь. Ну, ты знаешь, вот я всегда со стенки пел, я слов не знаю. Ой, ну, хор, братья и сестры, это люди, чья прямая обязанность знать песни и вести зал. Мы знаем, тяжело Ирине, тяжело Артему, но, дорогие наши братья и сестры, хористы, соберитесь, мы Господу служим, Господу служим. И третья причина, почему люди могли прийти в таком большом количестве 7 января, это по привычке. Привычка – это хорошо. И хорошо, когда привычка хорошая. Ну, когда привычка плохая, это, конечно, плохо. Вот, например, на собрание постоянно ходить – это хорошая привычка. А регулярно дела добрые делать – это тоже хорошая привычка. Привычка появляется у нас, когда мы берем на себя определенные обязательства, начинаем их исполнять, регулярно, и чем серьезнее обязательства, тем большее влияние они оказывают на нас и на наших окружающих. Постоянство – это великая сила, братья и сестры. Но в постоянстве иногда люди ослабевают. И совсем не пустяковые обязательства вдруг перестают исполняться. У нас есть одна сестра, ее зовут Наташа Лопусова, мы оказываем ей материальную поддержку. Некоторые сестры, братья, они решили перед Господом послужить и помочь ей в этом в деле, которое у нее есть. Но я, будучи очевидцем, слышал, что не раз люди говорили, что ну, не все вовремя это делают. И больше я по этому вопросу ничего не скажу, но в церкви во дни апостолов, когда люди имели в чем-то нужду, им давалось. И знаем ли мы нужды друг друга, восполняем ли мы эти нужды? Разве не спросит нас Господь? Задумайтесь, Господь есть Господь, значит, мы Ему служим. А если мы служим, значит, мы должны будем отчитаться однажды перед Ним. Потому что написано, что мы все должны будем дать Ему отчет. Все в небесную инспекцию мы предъявим, не, не годовой, как делают бухгалтеры, отчет за всю жизнь, целиком за всю жизнь. Баланс такой за всю жизнь. Ну, спасибо, что вы до сюда дослушали. Я знаю, вам больно, но чуть-чуть потерпите, еще немножко осталось. Христос терпел и нам велел, да? Еще одна важная ответственность, которая у нас не исполняется, в этом наша беда. Родители с детьми дома не занимаются. Я знаю, как учителям воскресной школы трудно. Я сам в воскресной школе трудился с возрастом 10 лет. И те, кому 10 лет, те, кому 14 лет, с ними очень сложно работать. И мне одна сестра, которая недавно в нашу церковь начала ходить, подошла и говорит, вот... Какие-то у вас дети такие, ведут себя плохо. Ну, не такая строгая у нас дисциплина, не закон, да, братья и сестры. Но учителям воскресной школы приходится исправлять то, что не сделали родители. Ну, можете сказать, что, ну, они же авторитетные люди. Ну, у кого больше авторитет, у родителей или учителей воскресной школы? У родителей. А что получается? Да, через лет 8 мы их в воскреске уже не увидим, а родители с ними будут продолжать жить. И как эти дети будут о вас заботиться, зависит от того, как вы сейчас с ними занимаетесь. И мирские сорняки, они все равно вырастут в любом случае. Да? А чтобы выросло что-то доброе, это надо вложить, надо посеять. Не посеять, не взойдет. И церковь, где написано, церковь в первом веке, это та, где старицы учат молодых, где все взаимосвязано, где люди учат друг друга, где родители воспитывают детей, а получается взгляд, как был мирской, так и остался. 6 дней ребенок в школе, школу научит, 7-й день в церкви, церковь научит. Ну, не дети, а сироты какие-то, братья и сестры. Наступило время сказать «хватит». Сказать «хватит» самим себе, потому что уже пора объявить войну. Но не тем объявить войну, кто в Христа не верует, не тем, кто грешит, а объявить войну своей лени, объявить войну своему греху, который советует переложить нам заботу о ближнем в руки соседа. И когда государство вступает в войну какую-то, тут уже не до бизнеса, и тут уже забудьте про запланированный отдых, потому что все для фронта, все для победы. И если вы хотите получить награду на небесах за храбрость, награду за верность, еще много других замечательных наград, то сегодня есть шанс все изменить. И одним словом Павел заканчивает послание к Коринфянам. Он говорит, Маранафа. Да, не спрашивайте, кто такая Маранафа. Это не женское имя, это слово означает «Господь грядет». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. А сейчас, братья и сестры, у меня есть одно предложение к вам. Мы помолимся, да? Но каждый из нас... это предложение, да? Я не заставляю. Вы можете попросить прощения у Господа в том, что вы видели, что вы не делаете так, как должно делать и как могли бы делать. Ну, не хватает вам сил, попросите силу у Господа. Попросите у Него прощения, что вы не делаете. И возьмите на себя сегодня одно обязательство. И если вам сложно исполнять его постоянно, скажите, Господи, я буду делать это в течение месяца, или я сделаю это 3 раза. Какое-то такое. Несложное обязательство. То, что вы раньше не делали, но сегодня могли бы сделать. Я верю, что Господь нас благословит. Я верю, что не все потеряно, что жизнь еще будет. Да? Давайте сейчас помолимся.